Добрый день, мы на «Авроре», в студии Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами русский философ, профессор Александр Гельвич Дугин. Добрый день, Александр Гельвич.
Здравствуйте.
Вчера был опубликован ваш манифест. Манифест Великого Пробуждения. Об этом сейчас все говорят, все средства массовой информации. Причем я тоже видел даже статью в итальянской прессе. Это произвело резонанс не только на нашу политическую медиа-общественность, но и на международную общественность. Давайте поговорим, что же там такого принципиального, что это всех так не оставляет равнодушным?
Ну, в каком-то смысле это фиксация той новой ситуации, которая сложилась в мире после победы Байдена, вот этой так называемой fake victory, то есть такой псевдо-лже-победы Байдена на американских выборах, когда совершенно очевидно в мире обозначилось два лагеря. И это уже не Восток и не Запад, это не капитализм, а социализм. И это не, скажем, один богатый север против бедного юга. Требуются новые аргументы, требуются новые термины для того, чтобы определить ситуацию, в которой мы находимся, именно сейчас находимся. И это заставляет людей искать формул, некоторых формул для понимания мира, в котором мы живем, для определения своей позиции, для определения своих друзей и врагов. Вот Карл Шмидт в свое время говорил, что немецкий ученый, крупнейший философ, теоретик права, он говорил, что политика начинается там, где возникает дуализм, разделение враг-друг. И раньше было там друзья Запада, враги Востока, друзья социализма, враги капитализма, друзья, ну и так далее, там одной идеологии, там националистической идеологии, они враги космополитизма, или враги Америки, друзья России, ну и вот так, и так далее. То есть обязательно существует пара, которая определяет нашу позицию в мире. Ну, у нас в России, там, ты за оппозицию или за власть, и так, в любом мире. Так вот, во всех странах. Сегодня резко изменилась эта базовая пара, потому что то, что произошло в Америке, оказалось, что мы не можем сегодня сказать, что отношение к Америке определяет нашу позицию, потому что сразу надо говорить, к какой Америке? К Америке Байдена или к Америке Трампа? К какому Западу? К Западу популистскому или Западу либеральных элит? К какой России той же самой? К Путину, силовикам и народу или к либеральной элите Грефа, Набиуллиной и экономического сегмента в правительстве. То есть все изменилось. Мы не можем сегодня сформулировать нашу политическую позицию практически ни по одному из вопросов принципиальных, сущностных, в новой системе координат. Вот мой манифест, он отвечает на этот самый главный вопрос. Что это за система координат? Поэтому его перевели, ну, к моему удивлению просто. Я уже привык, что люди, в общем, ни на что серьезное, философское, мировоззренческое особо большого внимания не обращают. Но тут, к моему удивлению, только мы его опубликовали на Царьграде, только вот мы поговорили о нем тоже в студии Царьграда с Юрием Пронько вчера, сразу же возникает, вот после этих публикаций, сегодня в Италии, в Бразилии и в Турции этот манифест опубликован и переведен. То есть эта поразительная скорость означает, что он действительно, действительно важен для людей. Так вот, что это за система координат? С одной стороны, в моей карте, это манифест-карта фактически, с одной стороны находятся сторонники Great Reset, большой перезагрузки. Давосский форум, глобальные элиты, мировые монополии, которые воплощены в глобалистском проекте. Глобалистов последние 20 лет все шло по нисходящей, и вот они собираются с силами, чтобы довести создание мирового правительства, утверждение единого человечества, свою идеологию, о которой много говорили на «Авроре» с вами, идеологию освобождения от всех форм коллективной идентичности, довести до точки необратимости. То есть они собираются с силами, чтобы нанести удар по всему тому, что противоположно их главной цели. Освобождение индивидуума от всех форм коллективной идентичности. То есть по полу, по гендеру, по семье, по этносу, по национальному государству, по религии, по классу. Вот вообще все, что человека включает в более широкий контекст, придает ему некоторый такой сверх, скажем, индивидуальный, не индивидуальный смысл, вот все это должно быть уничтожено. И на это брошены все силы сторонников большой перезагрузки. Принц Чарльз говорит, что мы должны захватить воображение человечества. Мы должны, если раньше традиционные войны шли за контрольными территориями, теперь война развертывается в сфере ума и представляет собой захват сознания. То есть глобалисты говорят, мы должны захватить воображение, сознание человечества, мы должны его переформатировать, мы должны его, а дальше мы должны его интегрировать вместе с новыми техническими моделями. То есть освобождение от всех форм коллективной идентичности должно завершиться освобождением человечества от человеческой идентичности. И это лагерь, это позиция. И это уже не Америка, потому что это половина Америки. А другая половина не считает так вообще. И вот та половина, которая не считает, сегодня называется Байденом, вот сторонниками великой перезагрузки, называется фашистами, консерваторами, там, расистами, самыми страшными словами. То есть идет идея, что всякий, кто выступает против большой перезагрузки, тот враг прогресса. Попытка, кстати, дать ссылку на мой манифест в Твиттере сразу же приводит к блокированию не только этого поста, но и аккаунта того, кто пытается дать эту ссылку. Поэтому будьте осторожны, если кто-то еще вот пользуется этим. Вас мгновенно уйдете в утиль сурьё в этой тоталитарной модели. И их позиции ясны. Это пол Америки, но не вся. Это глобальная европейская элита, но не европейские общества и европейские народы. Это часть российской либеральной, так называемой, западнической элиты, которая встроена в наше государство. А это вот их полюс. Это глобальная сеть, которая сейчас хочет довести начатое до конца. Начатое не 10, не 20, не 30 лет, а где-то 5 веков с эпохи, вот начала, да еще и раньше, с эпохи спора о универсале, номинализм. И вот теперь человечество, начиная с американской половины, и в европейское часть человечества, русское человечество, восточное человечество, исламское человечество, оно сейчас начинает пробуждаться от гипноза того, как раньше действовали заклинания сторонников большой перезагрузки. Люди говорят, да нет, ну это уже никуда. Нам предлагают взять и отказаться от человеческого достоинства в пользу чайников, о чем Греф показывал. Вот Греф показывал ролик Сбербанка на заседании Совета Безопасности о том, как чайник отбил у мужика жену, заключив альянс с искусственным интеллектом, привлекая на свою сторону холодильник и другие предметы. Классический пример объектно-ориентированной онтологии. Греф, наверное, шутит, но он как раз и продвигает эту большую перезагрузку. Это на самом деле внутри каждого из обществ. Это не то, что вот Америка этого хочет. Америка этого хочет, в половину Америки этого хочет. Вторая половина как раз абсолютно этого не хочет. Точно так же можно сказать, Европа это хочет. Да, европейские элиты, да, но народы-то против этого возмущаются. И, соответственно, мы оказываемся в ситуации, где маски сброшены. То есть, на самом деле, ни Запад против Востока, ни социализм против капитализма, ни, скажем, прогресс против консерватизма, ни исламская цивилизация против христианской. Совершенно другая повестка дня в мире. На одной чаше весов сторонники великой большой перезагрузки, то есть вот глобалисты, которые хотят завершить начатое и уничтожить в этот период, пока власть у них в полной мере, никакого Трампа больше или никакого-то сбоя не предвидится, они стремятся уничтожить своих противников, пользуясь этой возможностью. У них ограниченное время и ограниченный срок действия, поэтому они пойдут на все, вплоть до, я думаю, серьезных войн, большой интенсивности, высокой интенсивности, а на другой стороне пробуждающееся человечество. Мой манифест предлагает осмыслить эту ситуацию, осмыслить и найти свой окоп. Потому что в промежутке просто долго не просидишь. Тут надо выбирать между Богом и Мамоной. Либо мы на стороне великого пробуждения, а это как раз противники глобализма. Причем неважно уже, мы левые или правые, мы в России или в Америке, в Европе или в исламском мире, в Индии или в Китае. Все остальные проблемы и противоречия, которые не исчезают, конечно, но они отходят на второй план перед той новой конфигурацией, нового мирового антагонизма, новой пары друг-враг, которая перед нами вырисовывается. Поэтому, я думаю, этот манифест так интересен, потому что это приглашение по-другому переосмыслить всю структуру политической, социальной, культурной, если угодно, экономической, технологической действительности, в которой мы находимся. Это трудно. И интересно, что людям, которые погружены в какие-то свои такие вот довольно разработанные схемы, построенные по старым стандартам, это еще труднее, чем людям, у которых вообще голова более-менее пустая и свободная, ничем не занята. Поэтому вот интересно, что отклик идет, массовый отклик, буквально просто сейчас идет вал реакции на этот манифест и от наших соотечественников, и представителей самых разных народов. Сейчас в Индии ее публикуют, сразу же в крупнейшем журнале «India Narrative», так называемый. В общем, на самом деле, в Китае огромный интерес. То есть для определенного рода людей это ответ. Вот такой анализ либерализма, этот манифест достаточно большой, философский, я начинаю из глубин, от номинализма, от истоков происхождения либеральной идеологии вот до искусственного интеллекта. Там от спора об универсале до искусственного интеллекта прямая линия, и Байден сюда прекрасно вписывается. И большое, великое пробуждение – это пробуждение народов, которые осознают неприемлемость этой повестки дня, которые готовы преодолеть частные противоречия и понять главное противоречие эпохи. В каком-то смысле это манифест эпохи, которая вместе с Байденом стала очевидной, прозрачной. И это великое пробуждение, Great Awakening, это на самом деле сам тезис я взял у американцев. Американское общество перед лицом вот той чудовищной элиты, которая сейчас пришла к власти, извратив все представления о демократии, все представления о свободе, которые навязывают свой тоталитарный глобальный контроль самим американцам. Каждый, проголосовавший за Трампа, сейчас чуть ли не вне закона становится в Америке. Они говорили, что мы пробудились, мы, американцы, пробудились, это не мы. Байден – это не Америка. Демократическая партия из американской партии, старой доброй американской партии, превратилась в чудовищное сборище маньяков, глобалистов, тоталитарных, как они называют, либерал-большевиков. И это пробуждение. Теперь мы находимся в состоянии внутренней войны, а не внешней. Не русские наши враги, там, не иммигранты наши враги, не какие-то вот латиносы или кто-то еще, кто приезжает. Но наши враги внутри. Вот это пробуждение, которое в значительной степени сейчас характеризует состояние американского общества. На это откликаются европейские левые и правые популисты, которые в таком же положении находятся. И они не видят никакой демократии в своих странах. И они видят засилье совершенно коррумпированных маниакальных элит, которые стремятся заместить их вначале мигрантами, а потом и искусственным интеллектом. Ну и, соответственно, России-то сам Бог велел. Мы и так боремся против этого зла, примкнуть, или даже я, с моей точки зрения, возглавить это великое пробуждение. Соответственно, и Китай пытается отстоять суверенитет, и другие, и исламская культура. Так вот, надо собрать силы в этом манифесте, это призыв. Соберем силы, отложим на время хотя бы наши локальные противоречия и свернем шею Байдену, Соросу, Биллу Гейтсу, вот этому глобалистскому, так называемому прогрессизму, который представляет собой просто мировую диктатуру, стремящуюся закончить с человечеством. Либо мы уничтожаем их, либо они уничтожат нас. Вопрос очень серьезный. И здесь никакого и-и, только или-или, как в политике. Собственно говоря, на мой взгляд, это и предопределяет карту ведения боевых действий в сфере мысли, в сфере культуры, в сфере большой политики, в сфере мировоззрения, в сфере истории. И каждый выбирает свой путь. Конечно, большинство скажет, моя хата с краю. Ну, что ж, тогда просто, если ваша хата с краю, то будете случайной жертвой маневров либо нашей, либо вражеской армии. Просто тогда не обессудьте. Там в вашем доме будут останавливаться на постой те солдаты, те боты, посланные в этой великой войне, которым вы попадетесь под ноги или под руки. Вы перестаете быть субъектом. Если не выберете своей позиции в этом двойном расколе человечества, расколе человечества на глобалистские либеральные элиты, которые мобилизуются, чтобы установить мировое правительство, или на их противников. Вот то, что называется ряды или армия великого пробуждения. Россия, конечно, традиционно шла путем отстаивания собственной цивилизации, собственных ценностей. У нас нет ничего общего, никаких предпосылок для того, чтобы принять большую перезагрузку. Об этом и президент совершенно в Давосском выступлении сказал, что категорически не так. Я не согласен с вами во всем. И, соответственно, тут у нас картина ясна. Но до какой степени мы осознаем серьезность положения? Вот в чем вопрос. Я думаю, что нам предстоит очень серьезный период глобальной турбулентности. Это скажется, безусловно, уже начинает сказываться на Новороссии, на Украине, на ближнем зарубежье. Это скажется на Ближнем Востоке. Это скажется на европейском направлении. И это скажется на внутренних процессах в России, поскольку глобалисты нас в покое не оставят. Они тоже так же прекрасно понимают, как и мы, что либо они, либо мы. Война приобретает радикальный характер. Это война за душу, за сознание, за сердце человечества. Это война за судьбу человечества. Одни хотят строить мировое правительство, которое в последнее время не получается. Они говорят, ах, так не получается, тогда мы уничтожим все преграды, мы сотрем их хорошо. Раз по-хорошему не понимаете, мы вас от всего отключим, вас заминируем, ваше сознание мы просто похитим, поставим под контроль, и мы будем контролировать через наши технологические модели, через нашу культуру, через наше вмешательство в вашу личную жизнь и так далее. Но это уже диктатура, настоящая глобальная диктатура. 84-й год, парадоксы, свобода – это рабство, война – это любовь и так далее, и так далее. Ненависть – это любовь, война – это мир. И вот эти вот все парадоксы, которые раньше приписывались социалистическому строю, сегодня им отличается как раз эта элита большой перезагрузки. А великое пробуждение – это призыв проснуться, потому что последний сигнал прозвучал. Уже дальше говорить, что мы ничего не знаем, не слышали, что у нас там свои проблемы. Уже у вас нет проблем. Если вы не делаете своего выбора среди этих двух полюсов осознанного, вы сдаете свое право быть субъектом и становитесь такой временной автономной зоной, на которую могут свободно по закону военного времени зайти в армию любой из противодействующих сторон.
Ну, насколько я понимаю, как человек, близкий достаточно к экономике, вот тот мир, в который мы сейчас входим, может быть, еще не все осознали, я для зрителей должен это расшифровать, вот он будет совершенно другой, потому что вот раньше владелец торгового центра, он считался, в общем, состоятельным человеком, а сейчас там и арендаторов нет. И коммуналка растет, и налоги растут, и кредит в банке. И это просто несчастный человек, владелец торгового центра. И арендаторы к нему не придут обратно. То же самое владелец бизнес-центра, то же самое владелец гостиниц, то же самое владелец больших лайнеров круизных, самолетов. И вот в этой экономической трансформации, которая будет, в жертву-то принесут обывателя. И если он думает, что он отсидится, он не отсидится, потому что вот эта перезагрузка, а фактически обвал мировой экономики будет сделан за его счет, потому что он больше не нужен. Не нужен этот средний класс больше. Думающий, образованный, нужен вот такой, какой там, без всякого образования. Для того, чтобы исполнять какие-то сферу обслуживания элиты новой. Как вы считаете?
Так и есть. Вообще человек больше не нужен. Этой элите человек больше не нужен. Ни рабочая сила не нужна, она вот-вот будет заменена механизмами. Ни как налогоплательщик. Кстати, роботы будут платить, как многие замечают, совершенно всерьез, гораздо более исправно свои налоги. Потому что человек в любом случае пытается ускользнуть от оплаты налогов. А у робота нет этой программы такой человеческой хитрости. Поэтому он будет платить налоги более исправно. Компетенции современных людей чрезвычайно низки, на самом-то деле, просто вот низки. И, конечно же, множество функций, которые человек гордится, что он умеет, там, может управлять машинами, да, без водителя они гораздо быстрее и ловче, быстрее стартовать, быстрее тормозить. Мы переоцениваем человека, на самом деле. Мы его, с одной стороны, недооцениваем, упуская его духовный потенциал. Но поскольку мы духовный потенциал когда забросили, когда мы самое главное в человеке, его душу, его дух, его глубины, его ума, его вера, его отношение к высшему началу, к способности к созерцанию идей, мы это отбросили и сказали, человек – это биосоциальное существо. Так вот, биосоциальным существом машина может выполнять функции биосоциального существа гораздо более эффективно. И это вопрос о том, что не только средний класс, он сейчас действительно распускается, его происходит пауперизация, обнищание, он просто больше не нужен. Те люди, которые управляют мировой экономикой, они больше уже в ваших услугах не нуждаются. Они сами выпускают валюту, они сами ее, сами создают процентные ставки, сами ее расходуют. Они на самом деле больше человечеству не представляют собой необходимые главные производительные силы. Ситуация в новой виртуальной экономике, которая сама способна из своего финансового потенциала создавать любую действительность, она не нуждается в человечестве. Поэтому если средний бизнес, или то, что раньше даже считалось крупным бизнесом, сегодня он становится средним, средний бизнес разоряется, то настоящие правители экономики мира, вот это и есть клуб большой перезагрузки, они только богатеют. Они за ковид просто увеличили там в десятки раз свои состояния. Разоряются те люди, которые связаны с экономикой человека, а те люди, которые связаны уже с постчеловеческими структурами, они, наоборот, становятся все более и более, более независимыми от нас как раз. Поэтому вы совершенно правы, что те люди, которые считают, что они что-то значат, они глубоко ошибаются. Они все уже давно ничего не значат. Значат только архитекторы большой перезагрузки и еще значат идеологи Великого Пробуждения, то есть мы. А все остальное вообще пустота. Там просто планктон какой-то там шныряет по офисам или там по своим центрам. Это действительно... Что такое субъект экономической деятельности? Это свободный предприниматель. То есть, а свобода значит, что он и может предпринимать, он знает, как предпринимать, он несет за это ответственность. Но это уже еще Шумпетер говорил на самом деле о том, что это давно в прошлом. Дух предпринимательства стал исчезать из капиталистической системы уже в 30-40-х годах 20 века, то есть около 100 лет. Сегодня крупные монополии, крупные корпорации полностью уничтожили и отменили дух предпринимательства. То есть люди, которые на них работают, это нанятые менеджеры, да, иногда высокооплачиваемые, другие низкооплачиваемые, но они не господа, они не предпринимают, они не свободные, они просто выполняют поставленные верхушками этих корпораций цели. Поэтому экономика – это тоже в полной мере часть этого процесса. И великая перезагрузка означает в том числе великую перезагрузку экономики. То есть на самом деле фактически отмену среднего класса. Старый капитализм нам внушал, средний класс будет расти за счет бедных населения, и постепенно все превратятся в средний класс. А вот андеркласс, такие самые низкие оплачиваемые и высокооплачиваемые, они на самом деле исчезнут, станут небольшими такими погрешностями, и все будут средним классом. Вот то, что происходит сегодня, прямо противоположно, потому что происходит схлопывание, кризис человеческого. Человек, как экономическое животное, как гомоэкономикус, он более не рентабелен, он более не конкурентоспособен. Да и конкурировать здесь уже невозможно. Крупные корпорации, фактически, то, что называется Big Tech, заменяют собой человека. Смотрите, при таком накоплении объема данных, Big Data, и возможности новых алгоритмов анализа, при развитии нейросетей и способности к структуризации материала, а материал – это все о нас, все, что мы делаем, знаем, говорим, пишем, думаем, заказываем, где мы находимся, все это попадает автоматически в базу данных, а обрабатываются они тоже уже не операторами. Никакой оператор не сможет это все разобрать, а по определенным алгоритмам. Постепенно человек как становится излишним. Человек становится некой химерой, некой пустышкой, набором некоторых приписанных извне ему свойств и тегов. Поэтому, на самом деле, великая перезагрузка, большая перезагрузка, Great Reset, то есть идеология современных глобалистов, это на самом деле переход к последней фазе освобождения индивидуума от всех форм коллективной идентичности. Последнее, от чего осталось освободить индивидуум, это вот принадлежность к человеку. И это и есть политика завтрашнего дня. То есть, по сути дела, завтрашний день вместе с Байденом начался.
Вот если мы говорим о либерализме, о оболочке, внутри которой спрятана другая идея, которая говорит о том, что мы должны вывести нового человека через социал-дарвинизм, вывести человека с помощью конкуренции. Вот мы когда с экономистами встречаемся, тут либеральными иногда, они говорят, мы должны обеспечить конкуренцию. Вот, и мы видим, как эти либеральные экономисты на сегодняшний день обеспечивают эту конкуренцию. Мы видим, как они повышают тарифы на пустом месте, как повышаются коммунальные платежи, как повышаются цены на бензин, как повышаются налоги. Это происходит из года в год, независимо ни от чего, ни от ситуации с нефтью, с долларом и так далее. Они должны обеспечить конкуренцию, им надо вывести с помощью социал-дарвинизма нового человека. Усложняются экзамены ЕГЭ, чтобы было невозможно туда поступить простому человеку без специальной подготовки за бесплатно. И вот мы должны, наверное, предложить что-то другое вот этому человеку, который не хочет больше в это все играться, мы ему должны предложить другую идею, а другая идея, наверное, заключается, на мой взгляд, она заключается в том, что не бывает счастья ненародного, счастье только для всех, может быть, не можешь ты быть счастлив, когда рядом с тобой бездомный или рядом с тобой голодный или с тобой, рядом с тобой умирающий ребенок. Вот счастье, оно для всех должно быть. За счастье народное бьются отрядов рабочих бойцов. И вот только через это можно спастись, когда противопоставить вот этой оголтелой элите, новой элите в новом Эдеме, как они себя называют, другую совершенно концепцию, концепцию другого человека, человека, наверное, не Homo sapiens, а, наверное, Homo moralis, человека нравственного. Как вы считаете?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Я согласен. На мой взгляд, надо искать в каждом народе, в каждой традиции, в каждой культуре есть свои представления о человеке, и о счастье, и об идентичности. И, конечно, подавляющее большинство культур, они связывают это и с семьей, и с народом, и с определенной системой этики и нравственности. Например, когда мы говорим, что счастье не может быть человек счастлив в одиночку, когда вокруг него несчастье, это русский подход. А вот англосаксонский подход наоборот. Наоборот, конкуренция и счастье имеет смысл, когда ты выиграл, а другой проиграл. Вот не будет этого дифференциала, не будет этого зазора, не будет рядом с тобой нищего, не будет рядом с тобой урода, проигравшего, инвалида, над которым ты способен глумиться и видя, что ты не такой, не будет у тебя счастья. Это либеральное англосаксонское понимание блага. Блага как разумного эгоизма. Поэтому мы до сих пор не поняли, в какой мрак, в какой яд мы вступили в 90-е годы. Полагают, что либеральный прогресс, освобождение экономики приведет к просто по улучшению качества жизни. А на самом деле это изменение сознания. То есть нашу душу захватила совершенно другая ценностная система, другое представление о счастье, другое представление о справедливости, другое представление о прогрессе, другое представление о достатке, о благополучии, о цели жизни. То есть нас заменили. Произошла замена сознания, замена души. И, конечно, великое пробуждение, к которому я призываю, это вернуться к собственной системе ценностей, потому что мы не можем быть не просто счастливыми в чужой культуре, но даже несчастными мы становимся в этой культуре по их законам, а не по-своему. Потому что у нас же, вот говорят, там бедность не порок, русская идея, от тюрьмы отсюда не зарекайся. Мы строго поразводили правду и правду, право и правду. Мы говорили об этом с вами. Что русская этика – это этика правды. Она связана и со страданием, и с состраданием другим. Она совершенно не укладывается в рамки строгого, жесткого, индивидуалистического, эгоистического процветания. Это совсем другое. Правда не в уюте, не в комфорте, а тем более не в возвышении одного над другим. Это абсолютно претит русскому человеку. И, соответственно, поэтому мы так отчаянно сопротивляемся либерализму, глобализму и мировому правительству, потому что это мировое правительство основано на совершенно другой этической системе. А сегодня эта этическая система даже для самих либералов открывается с неожиданной стороны, когда ты уже обязан не быть ни мужчиной, ни женщиной, обязан воспитывать своих детей с точки зрения нейтрального гендера. То есть это уже становится в многих странах законом. И пробуждение, оно не только, когда мы противопоставляем наши ценности ценностям либералов, это еще когда и половина либералов, вот что важно, на мой взгляд, в проекте большого великого пробуждения, что половина либералов сейчас оказывается в том положении, что они более не узнают в их идеологах, в их вождях, в Соросе, в Гейтсе, в учредителей Cancel Culture, больше не узнают самих себя. Вот это с этим связано, с тем, что происходит там с Илларионовым, например, в США, который ультралиберал, ненавидящий Россию, ладно, ненавидящий Путина, просто совершенно такая российская ультралиберальная фигура. Он не опознал себя в левом либерализме Байдена, стал защищать Трампа и оказался в оппозиции, оказался просто фактически среди гонимых. Или наш Богомолов, вот тоже либерал-либерал, совсем во всех смыслах либерал, но по сравнению с теми либералами, которые сегодня устраивают свою большую перезагрузку, он с нашей стороны, и Ларионов, и Богомолов. Они, конечно, скажут, да никогда мы с консерваторами вместе не будем. И они нам особо не близки, и не то, что мы прям будем счастливы вообще с ними иметь дело. Абсолютно нет. Но просто я говорю об объективных процессах. То есть сегодняшняя повестка дня наступающего глобализма неприемлема не только нам, русским, по нашим этическим принципам. Она неприемлема китайцам, исходя из их нравственных, исторических, культурных, экономических, социальных основ. Это неприемлемо мусульманам, вообще ни одному исламскому обществу, ни суннитскому, ни шиитскому. Оно неприемлемо латиноамериканцам. Оно неприемлемо, по сути дела, носителям классического европейского, даже либерального или демократического сознания. То есть это экстремальная форма либерализма, постгуманизма и гендерной политики. И это стало нормой. И за это сейчас можно поплатиться своими аккаунтами в социальных сетях, если вы это не разделяете. То есть под репрессиями попали не только мы, убежденные противники либерализма вообще, но и половина, если не больше, самих либералов. То есть сегодня уже либералы, как вот Вайнштейн, например, вот это удивительно, ультралибералов, совершенно зажиточные владелец хедж-фондов Вайнштейн, он уже говорит, что необходимо создавать intellectual dark web, интеллектуальную темную сеть для того, чтобы можно было свободно говорить о свободе, а не так, как требуют господствующие силы вот этой ультралиберальной цензуры. Сами либералы сегодня оказываются под ударом этих ультраглобалистов. То есть нашему полку прибыло, это тоже важно. И я считаю, что не стоит сейчас говорить, вот, кто настоящий враг этого ультралиберализма, кто примкнул позже, кто в конце только сейчас вот приходит. Все, кто переходят на позицию великого пробуждения, всякий, кто пробуждается, становится нашим. Неважно, кем он был. Ну, может быть, важно, только не сейчас. Кем он был там некоторое время назад. К нам всегда можно прийти. Это война. И мы будем рады любому голосу, любой винтовке. Но это война. И, конечно, убедить их перестать делать то, что они делают, перестать заниматься цензурой, продвижением своей политики, развязывать новые конфликты, вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, это невозможно. Это их программа. Это их вера, это их воля. Это воля даже не только их как людей, сколько воля некоторой темной силы, которая стоит за ними. И, конечно, убедить просто сказать, не делай так, дядя там Гейтс, не делай так, дедушка Сорос. Невозможно. Пока эти люди живы, пока они дышат, пока они правят, пока они реализуют свои планы, нам покоя не будет. Это война самая настоящая. Либо мы убьем их, либо они убьют нас. Это как на войне. Но я только считаю, что физическая гибель, она в данном случае второстепенна. Она тоже важна, конечно. В каком-то смысле они ее убивают, когда уже их темные секреты выходят на поверхность, они не брезгуют и убийством. Они убивают людей во всем мире, которые бросают ему вызов. Но самое главное не это. Самое главное война и самое главное битва находится в сфере культуры, в сфере духа, в сфере слов, в сфере общения, в сфере коммуникации. И поэтому они так жестко настаивают на введении цензуры в средствах массовой информации, в сетях и так далее. Они хотят убить нас через цифру, через цифровизацию, через дигитализацию. Они хотят проникнуть нас к нам внутрь. И тогда уже убивать нас физически не надо. Они будут просто нами управлять как роботами. Когда сегодня уже люди 100 раз подумают писать что-то в своих личных частных сетях или не писать, потому что что-то не совпадет с требованиями большой перезагрузки, и все, там, прощаемся, и картинки, котики, и там, селфи. И многие скажут, да нет, лучше я тогда не буду это писать или не буду делать эту ссылку, не буду ставить лайк, не буду посещать запрещенный мировым правительством ресурс. И вот так начинается рабство. Мы сейчас, а рабство, оно миром, не избавимся от него. Я думаю, что Великое Пробуждение – это на самом деле восстание. Восстание народов и культур против этого проекта глобалистов, которые намерены предпринять все усилия для того, чтобы нас уничтожить. Это просто настоящая война, быть или не быть человечеством. Самая настоящая война. Я думаю, что в этой войне на каком-то этапе ближайшем, уже если уже эти методы не запущены, будут использоваться новейшие виды оружия, в том числе биологического оружия, разного рода эпидемии, экономические, социальные, культурные процессы, техногенные катастрофы, внедрение, особенно через сети, в экономику, промышленность, информационные схемы других государств суверенных, диверсия разного рода, саботаж, ну, как на войне, как на войне. И если мы думаем, что мы живем в мирное, спокойное время, в мире прогресса, всеобщего процветания и роста среднего класса, третьего сословия в мировом масштабе, ну, мы просто не понимаем ничего. И я думаю, что таких вот уже по-настоящему заблуждающихся все меньше и меньше. Люди либо на их стороне, то есть сознательно делают выбор для того, чтобы инкорпорироваться, там, так подпрыгнуть, чтобы взяли на хотя бы птичьих правах в эту глобальную элиту, либо люди начинают пополнять ряды нашего сопротивления, глобального сопротивления. Причем очень важно в этом проекте, в этом манифесте Великого Пробуждения, что мы должны отложить внутренние конфликты. Когда христиане и мусульмане выясняют свои вопросы относительно теологии, когда левые спорят с правыми, тем самым, когда один народ воплощает свою неприязнь к другому народу в конфликтных действиях, это тем самым мы все, какую бы позицию мы ни занимали, мы играем на руку вот этому мировому правительству. Они потирают руки, они говорят, слава богу, что украинцы убивают русских, что мусульмане устраивают теракты против христиан, что армяне, азербайджанцы или тюрки борются друг с другом, что левые, скажем, антифашисты нападают на своих братьев-патриотов, обвиняя их в фашизме. Это везде и повсюду, и они подливают масло в огонь, они усердствуют в том, чтобы эти конфликты не стихали, а наоборот разгорались, потому что они разделяют и власть. А нам, понимая их стратегию, надо противопоставить такую альтернативную стратегию, отложить эти внутренние второстепенные, пусть важные, но все равно второстепенные вопросы. Нам всем грозит гибель. Гибель перед лицом наступления вот этого мирового правительства. Гибель от рук адептов глобализации. Потому что религия в их обществе не предусмотрена, либо они придумают свою электронную религию. Культур там нет, цивилизации там нет, мужчин и женщин там нет. Гибель всем, гибель человечеству как таковому. И вот перед этим лицом необходимо проснуться. В этом и есть смысл манифеста о Великом Пробуждении.
Мне кажется, что вот уловка, которая была проведена с советским человеком, это ему начали говорить о правах человека, и от этого надо отталкиваться и заявить сегодня о том, что должны быть права семьи, а не права отдельного человека, и должны быть права народа, право народа на определение своих собственных суверенных ценностей. И вот эти права народа, они должны быть. Вот право народа на самоопределение когда-то прозвучало в нашей политической истории, но мы это понимали как политическое самоопределение, а на самом деле определение своих ценностей. И вот эти ценности нашего народа, которые одинаковы для русского с голубыми глазами, для якута, для башкира, ценности-то одинаковые, вот их надо определить и сказать, что вот эта черта, вот это наши суверенные ценности, и за них мы готовы умирать. Как вы считаете?
Вы совершенно правы. Но даже, знаете, вот даже не столь важно, одинаковы они или нет. В чем-то они, конечно, одинаковы, в чем-то, а в чем-то они различны. Это, но они еще могут меняться, но они должны быть наши. Вот что важно. Важно не даже не в том, какие они, а важно, что они наши. И что они могут быть, пока мы свободный народ, пока мы народ, как некое историческое начало, как субъект истории, мы имеем право эти наши ценности, совпадают ли они с общечеловеческими или не совпадают, частично ли они совпадают или полностью, мы должны быть свободны эти ценности действительно отстаивать, защищать и на них настаивать. И никто не имеет права говорить нам, например, что вот наша политическая система является отсталой. Это наше дело, наша система, это наша ценность. Мы сами ее можем критиковать. Но когда кто-то влезает сбоку и говорит, вот это у вас политик правильный, вот это неправильный, надо просто сразу говорить, а мы выслушали вас, пожалуйста, микрофон отключите, вот товарищу со стороны. Никто не имеет права вмешиваться в наши представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. И я считаю, что субъектом права должен быть действительно, в этом совершенно с вами согласен, в этом, что должен быть народ. Потому что как только мы освободим человека от всех форм вот этих коллективных связей, от его отношения, от его личностного, общественного, исторического, культурного контекста, в котором он живет. Если мы попытаемся взять его самого по себе, мы получим ничто. Это пустой атом, это будет пустое множество. И именно поэтому, доведя либерализм до предела, либералы сегодня заменяют это уже ставшее пустым, опустошенное множество, они заменяют так легко машину. Поэтому для того, чтобы не дойти до этой ситуации, надо защищать полное множество. То есть народ, субъект, право должно быть наполнено историей, культурой жизни. И семья как минимальное просто расширение индивидуума. Так семья и есть минимальная личность в каком-то смысле, потому что только благодаря семье можно воспроизвести детей, можно сохранить связь поколений. И в семье проигрываются главные основы ролевой драмы человека. Адам и Ева, любовь и смерть, верность и предательство. Человеческая драма, вообще судьба человечества разыгрывается в пространстве семьи. Здесь самые глубинные смыслы сосредоточены. И порождение человека не только же физическое производство. Когда людей воспитывают, мы творим человека из кусочка, который из роддома приходит, из просто фрагмента такого визжащего мяса, мы творим личность. Это мы помогаем и творить, мы сотворцы вместе с творцом мира этого человека. Поэтому семья имеет такое огромное значение. Но семья не просто физическая, опять, или там с таким-то доходом, или с такой-то жилой квадратными метрами. Семья – это тоже духовный организм, это язык, это культура, это история, это традиции. Поэтому вне народа семья тоже потеряет свой всякий смысл. Я вот считаю, что субъектом должен быть признан, субъектом права должен быть признан народ. И здесь не столько на самоопределение право надо давать, надо право народу дать на все. Народ и есть субъект. Вот хочет он объединиться, хочет он разъединиться, хочет он изменить свои ценности, но он должен это делать. Он сам. И вот что такое народ? Как пробиться к его сердцу? Как дать выход этой культурной миссии по самосознанию? Ведь народ – это самосознание. Народ – это не совокупность тел. Народ – это процесс мысли, это язык, это творение, это творчество, это в первую очередь как раз то, что можно назвать нематериальным богатством, потому что материально мы не можем найти прямой эквивалент народа. Все будет население, будут налогоплательщики, будут какие-то статистические единицы, в конце концов килограммы мяса. Ну, взвесим мы наше население. Ну и что нам даст, как средний вес там, нашего населения? Абсолютно тупая, пустая цифра. Народ не невесом, если угодно, он невзвешиваем. И вот он, это невзвешиваемое народное начало, должно быть признано субъектом права. И именно это наш народ, наша культура, наша история, наша традиция и должна стать оплотом и полюсом этого великого пробуждения. Мы русские, должны пробудиться к самим себе. Это условие участия в великом пробуждении. Мы не можем способствовать пробуждению других, если мы сами спим. Но, с другой стороны, и другие, если они проснутся, а все остальные будет сон, они не справятся с этим, с абсолютным злом в лице Байдена, глобалистов, либералов, так называемых прогрессистов и сторонников прав человека, которые уже настолько дискредитировали этот термин, что полностью превратили его в некоторое совершенно бессмысленную, циничную, циничную, ничего не значащую фразу «права человека». Потому что если что такое права человека, что такое человек, какие у него права, будет определять маленькая горстка представителей крупнейших финансовых мировых корпораций, ну, вы представляете, что они напридумывают? Так они и делают, что все делятся на их сторонников, и у этих сторонников есть права, причем тогда, когда они им скажут, и такие, какие им скажут, а всех остальных вообще никаких прав нет, только подчиняться и двигаться в сторону, как они говорят, технократизации, цифровизация, прогресс, а постепенно навязывая всем обществам свои собственные критерии. Поэтому я думаю, что для того, чтобы полноценно участвовать в Великом Пробуждении, нам надо самим проснуться. Проснуться именно к тем ценностям, которые делают нас народом, тем ценностям, которые делают нас культурой, тем ценностям, которые делают нас историческим субъектом, а не просто совокупностью вот этого расфасованного по квартирам мяса. Вот это никакая не ценность. И наши доходы, наши материальные эквиваленты, они ничего не значат. В банках Ротшильдов, Рокфеллеров, Морганов и других финансовых институтов содержится эквивалент финансов, превышающий все человечество многократно. Они фактически и могут имитировать любое количество валюты, чтобы просто заменить собой, вот финансово заменить всю нашу экономическую микродеятельность. То есть мы ничто перед их лицом. И здесь мы не имеем никаких шансов настоять на своем. Мы должны опрокинуть всю эту систему целиком. Мы должны сказать, нет вообще ничему. Вот ты пришел, ты от Байдена вот повернулся и пошел вон. Ты от демократов вон, от НАТО вон, либерал вон. И дальше уже, а всякий, кто скажет, да, я согласен, я не либерал, я не от Байдена, я не от демократов, я не, вот, не прогрессист, я не за постгуманизм, я не за гендерную политику. А вот теперь мы скажем, вот ты это сказал, а теперь уже не важно, какой у тебя цвет кожи, какой у тебя религия, какой конкретно ты придерживаешься ценностной культуры, ты наш, ты член нашего великого пробуждения. Что бы ты, каким бы ни было основание, по которому ты отвергаешь великую перезагрузку и вот этих владельцев современного мира, вот, господ мирового правительства, неважно, что ты им ставишь вину. Главное, ты провел эту разделительную черту. Добро пожаловать в ряды великого сопротивления, и мы не будем спрашивать себя, что ты утверждаешь. Ты можешь утверждать то же самое, что мы, а можешь совсем другое. Сейчас главное построить эту диспозицию. Сейчас идет борьба за стартовые условия финальной, на мой взгляд, финальной борьбы. Потому что если они победят, уже некому будет воевать. Вот и все.
Спасибо большое. С нами на прямой связи был русский философ, профессор Александр Гелевич Дугин. Вел программу Раде Дмитрий Владимирович. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания.
Всего доброго. Я заставляю вас.